Я думаю, что мы можем с вами поговорить о том, что вас интересует и волнует. Можно ли ставить свечи за некрещенных? Можно, конечно. Является ли обязательным ношение креста верующих? Не обязательно, все-таки очень желательно. Все-таки это есть какое-то свидетельство, внешнее напоминание о нашей вере. А также сидение крестом перед храмом. Тоже желательно. И это есть свидетельство перед другими. Не надо, конечно, юродствовать, утрировать, но многие люди делали это специально в период Галилеи. Иван Петрович Павлов, будучи религиозным так традиционно, а не философски, он всегда подходил к храму и демонстративно крестился. И один рабочий подошел, он сказал: «Ты, темнота!» Блаженный нищий дух. Это часто мне задают вопрос, что это значит. Но поскольку часто, значит, надо еще раз пояснять. Блаженный дух, нищий дух – это человек, сознающий недостаточность своих духовных богатств и ищущий духовно обогатиться. Человек, который духовно сопротивляется вещизму. Вот обывательские жажды накопления для себя выпить. Это очень важный момент. Вы знаете, что самые материально обеспеченные страны, например, Швеция, переживают самый тяжелый нравственный кризис. Нашему обществу необходимо об этом думать. Потому что есть две крайности. Есть полная необеспеченность и недостойное существование человека. Это то, против чего должны мы бороться. Но есть и чрезмерное господство материального начала в жизни. Оно не менее убийственно, чем самая грустная нищета. Оно человеческий дух по-своему уродует. Поэтому считать это целью развития общественного — глубокое заблуждение. Глубокое. Человек, который целиком всем обеспечен, он духовно тупеет и в конце концов становится нравственно весьма уязвимым. Душа и дух. Что такое? Ну, я тоже уже говорил. Душа – это психика. Она есть и инфузория тоже. И, может быть, и у березы тоже есть своя душа. А уже у собаки, конечно, есть. Это психические реакции. Вот, простейшие. Начиная от реакции отдернуться от огня, вот, кончая, ну, просто удовольствием, радостью. Долго не пьешь, попил, вот и удовольствие. Душа радуется. А вот дух, он может испытывать большие трудности, но при этом испытывает особую радость. Ну, вот вам пример. Радость духа – это победа. Она может даться большими трудами. И в это время человек не испытывает никаких приятных ощущений. Объясните, пожалуйста, почему вы считаете, что христианство возникло раньше иудаизма? Здесь надо четко разделять термины. Ветхий Завет сложился в лоне древнеизраильской культуры, древнеизраильского этноса. Предновозаветный период уже мы называем иудейский этнос, потому что там господствовало иудейское колено. Колено – это одно из славных племен древнего Израиля. И мы называем это иудейством. В рамках иудейства ветхозаветного и возникает первая проповедь Евангелия Иисуса Христа. А вот иудаизм возникает впоследствии, после разрушения храма римлянами в 70-м году, когда Раббан Гамалиэль II создает очень жесткую систему, в которой он использует различные элементы предания устного и письменного, дополняет уже своим, и это возникает замкнутая, жестко регламентированная национальная религия. У нее, конечно, есть много общего с христианством и с Ветхим Заветом. Прежде всего, сам Ветхий Завет общ для всех трех религий. Во-вторых, общность, вера в единого Бога как Творца. Вера в то, что человек свободен в своих поступках. Вера в то, что нравственные принципы являются важнейшим моментом служения. Вера в бессмертие души. И так далее. То есть много основополагающих фундаментальных догмат. Но тем не менее христианство является, во-первых, верой в то, что Бог открылся через Иисуса Христа, чего иудаизм не признает. И во-вторых, христианство является сверхнациональной, универсальной, вселенской верой, в то время как иудаизм остается национальной религией. В чем разница между покаянием и раскаянием? Ну, разница очень небольшая, я думаю, что это можно считать почти тождественным. Хотя, есть такая подробность. Покаяние мы называем иногда таинство церковное. Таинство, когда Бог прощает нас. Таинство покаяния, не таинство исповеди. А раскаяние – это наш субъективный момент, когда мы чувствуем, нам горько от того, что мы сделали не то, что надо. Как должно произойти воскресение? Почему Христос говорит, что Царство Небесное не женится и не выходит замуж? Ведь Бог создал Адама и Еву как муж и жену. Это не касается полового диморфизма человека. А Христос здесь говорит о том, что все условные, социальный брак ведь является также и социальным институтом. Что земные социальные институты в ином бытие, в пневмосфере или в Царстве Божьем, они уже не будут актуальными. Какие есть запретные дни или период для физической близости супруга? По традиции православной церкви всякий пост является воздержанием. И в зависимости от условий человек может воздерживаться и от мясной пищи, и от других видов постной пищи, также от развлечений, также и от физической супружеской близости. Но всегда надо помнить, что такая близость тесно связана с таинством брака. Таинство брака как таковое и выше. Если разлучение мужа и жены начинает влиять на их отношения, то тогда лучше здесь не ставить это выше. Потому что пост есть благочестивый обычай, а брак, таинство, брак важнее. По Библии Творец создал за людей только Адама и Еву. Все остальные люди – их потомки. Следовательно, дети и внуки Адама и Евы занимались кровосмешением, а это грех. Кроме того, по законам генетики, также заложенным Творцом, в результате кровосмешения люди должны были выродиться. Как объясняет христианство? Отвечаю, что Адам и Ева – это не только какие-то конкретные персонажи, а это символическое изображение всего человечества, духовно, мистически, всего человечества в целом, а не просто первобытную пару людей. Что же касается законов генетики, то какая-то группа должна была возникнуть, и любой вид так возникал, и как-то скрещивались потом, и размножались уже. Любое живое существо так должно было быть. В 4 главе Евангелия от Марка сказано: «Они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». Скажите, выходит прощены? Дело в том, что этот текст очень труден для перевода. И смысл тут заключается в том, этот текст дважды повторяется. Сначала Бог говорит это пророку Исаии. Он говорит: «Иди к этим людям, и твои слова сделают их слепыми и глухими, потому что они, их сердца от тебя, от меня, от Бога, повернулись. Поэтому бесполезны слова». И Христос то же самое говорит, что Он обращается к людям, а они глухи и слепы. И пока они не обратятся, они остаются глухими и слепыми, и они не могут быть прощены без этого. Можно некрещенно осенять себя крестом в храме, но никакого формального запрещения нет. Что значит слова молитвы «не веди нас во искушение»? Разве может вводить Бог в искушение? Это не в прямом смысле слова. Но эта просьба заключает в себе смирение. Смирение. Сейчас я объясню вам. Вот я помню, когда был семинаристом давно, меня спросил преподаватель, как вы думаете, почему Петр отрекся от Христа, испугался? Ну, я начал всякие гипотезы там выдвигать. А он мне сказал, потому что он больше всех был в себе уверен и говорил, я за тобой пойду в тюрьму и на смерть. И первый, так сказать, словесно отрекся. Так вот, мы молимся, не дай нам оказаться в такой ситуации, где мы можем дрогнуть. Мы не надеемся на себя, не рассчитываем. Есть еще старинная русская поговорка, что самовольное мученичество не увенчивается. То есть человек, который уверенный в своих силах, сам идет на какое-то мученичество, он очень часто может дать слабину. Так вот мы просим, не веди нас в искушение, не дай возникнуть той ситуации, которая бы позволила нам, так сказать, открыть свою немощь. Можно ли рассматривать СПИД как наказание человека за уничтожение природы, моральное поведение, бесконтрольное размножение? В юридическом смысле Бог никого не наказывает. Но в глобальном, духовном смысле нравственный миропорядок построен так, что зло влечет за собой зло. Конечно, поскольку человек к природе относился, к Божьей природе, к творению Божьему, относился невероятно жестоко, то, безусловно, это за себя мстит. Что касается поведения людей, вот библейское сказание о потопе говорит, что вот когда в обществе до определенной точки кипения доходит гнусность его, природа не может это вынести и вздрагивает. А вот бесконтрольное размножение, людей мало на земле, это ведь только кажется. Вот если собрать всех людей, которые живут на земле, в одно место, они займут очень небольшую площадь. Люди неправильно расселяются по земле, неравномерно, так что размножаться людям надо как положено. А цветок лучше. Что вас привело к вере? Возможно ли, подбуждая себя, прийти к Богу? Ну, я воспитан в вере, был христианской, но, тем не менее, открыл для себя Христа в ранней юности. Открыл как Спасителя, который обращен ко мне. И диалог наш продолжается и по сей день. Потому что это стало самым главным в моей жизни, как и в жизни каждого христианина. А понуждать себя не нужно, надо только открыть ему дверь. Он стучится к каждому. Вера живет в каждом человеке. Любой воинствующий атеист, если поглубже в него посмотреть, там найдется вера. В прошлый раз вы говорили, что смерть – это зло. А если землю покидает праведник, разве зло оказывается в Царстве Господнем? Смерть – зло, как факт нашей жизни. Ибо, как говорит нам Библия, Бог смерти не создал. Но та же Библия учит нас, что Бог и зло может обращать в добро. Смерть праведника – это его торжество над духом. Как говорит поэт, это души к предвечному полету. Апостол Павел даже писал, что он готов как можно скорее уйти из этой жизни, чтобы быть со Христом. Но ведь он так имел право говорить, потому что он уже в этой жизни жил со Христом. Понимаете, туда-то мы уносим ровно столько, сколько мы имеем здесь. И не надо думать, что если здесь у нас чернота, то пересеча смертную линию, мы сразу войдем в свет. Царство Божие – это то, что живет по эту сторону. Господь Иисус, когда начал проповедовать, Он сказал первые слова какие? «Покайтесь, приблизилось Царство Божие». Значит, Он имел в виду, на землю что-то пришло. Он не проповедовал, что пришел тот свет. Царство Божие это то, что, о чем мы будем говорить в следующий раз. Это радостная весть о какой-то иной жизни здесь, сегодня, в обыкновенной жизни. Жизнь с Богом. И вот эта жизнь с Богом и начинает в нас выращивать цветы Царства Божия. И мы уносим эту вечность. Это живет вместе с нами. Завтра в программе «Добрый вечер, Москва» будут встречаться Ельцин и Браков. За кого из них голосовали бы вы? Я затрудняюсь ответить, потому что я не совсем ясно представляю их программы, и потом я не знаю, как людей, ведь тут же не только программа важна, что за люди и как. Нельзя же питаться мифами и рассказами, слухами, там, сказал кто-то Ельцин, а может, не сказал. Это все не политика, а туман. Расскажите, пожалуйста, о судьбе русских монастырей в Иерусалиме и на Афоне. Наиболее крупный комплекс монастырский на Афоне называется Россикон, Пантелеимонов монастырь. Он был создан на средства русского правительства. Там была прекрасная типография. Там были очень интересные русские деятели. И был знаменитый в нашем веке праведник старец Силуан, которого, наверное, причислят к лику святых. Он умер в 1938 году. На средства этого монастыря выходила основная религиозная литература, такая монашеская, подвижническая, «Добротолюбие», «Писание святого епископа Феофана» и другие книги, и народные, популярные. Вот. Но после революции каждый монахи стали стареть и умирать, русские. А греческое правительство в разные периоды, оно не доверяло монахам, которые приезжали из Советского Союза, считало их агентами Москвы. Вот. Может быть, иногда это и было так. Кто из нас? Но, в общем, греки были очень антирусски настроены. Так что тут оправдывать их совершенно нельзя. Что касается Иерусалима, то усилиями ряда русских церковных деятелей, в частности, Порфирия Успенского, Антонина Капустина, это был епископ и архимандрит, царское правительство купило земли в Иерусалиме, на которых построило церкви, дома для паломников. До революции попасть в Иерусалим было легко. Четвертной надо было заплатить. Дворник, он тебе приносил паспорт. И ехал. Поэтому паломники русские в Иерусалиме были тысячами. Причем это были крестьяне простые, малограмотные. Их везли туда, все им обеспечивали. И вот эти монастыри обслуживали их во всех отношениях. Но опять-таки, события 20 века отрезали Иерусалимские монастыри от нас. Потом там начались судебные процессы. И сейчас сохранилась наша патриархия, владеет русской миссией духовной. Это комплекс зданий в самом городе. И монастырь горный в Айн-Кариме. Туда теперь посылают монахинь хороших. Вот. И, в общем, это маленькие такие очаги, островки. Ну, естественно, крестьяне туда не ездят, вот как были времена. А периодически, два раза в год, по-моему, группа духовенства, избранная Московским патриархатом, отправляется туда в качестве паломников. Футурологи говорят, что в обозримом будущем 2% населения мира обеспечит материально всех. Как можно представить духовный мир этого будущего? Значит, я так понял, я не читал у футурологов, что работать будет 2%, а 98% будут лежать на печи, так и будет? Пока не похоже на это. Не похоже. Ну, что мы будем думать о будущем? Предоставим это фантастам. Надо сейчас разобраться с делами. А будущее... Патриарх Тихон считается последним истинным патриархом РПЦ. Так ли это? Ничего подобного. Потом был избран патриарх Сергий во время войны. Правда, на его избрании в силу военных условий не было полноты присутствующих патриархов восточных, но потом был избран патриарх Алексей, уже в присутствии восточных патриархов, потом был избран патриарх Климен. Считать какого-либо патриарха незаконным мы не имеем права, даже потому, что нет единого общепринятого для нашей церкви правила по избранию патриарха. Что такое ересь жидовствующий, с которым боролся Иосиф Волоцкий? В 15-14 веках по Европе прокатились волны предреформационных движений. Эти движения, еретические, полуеретические, они ставили под сомнение многие основные догматы христианства. Некоторые из них ополчались против церковной практики. К этим движениям относятся вполне ортодоксальные Савонарола, борец против коррупции Курии Римской. Относится Ян Гус, который выступал против церковных злоупотреблений. И в эту же эпоху в России начинает довольно ширить всевозможные движения такого рода еретические. Для того, чтобы они себя не называли никак, но чтобы их дискредитировать, противники называли жидовствующими или иудействующими, поскольку многие из них, во-первых, отдавали предпочтение Ветхому Завету и считали, что учение о Троице нет ни в Новом, ни в Ветхом Завете. То есть они исходили из концепции левого крыла протестантизма, социниана, которые появились потом в России уже больше в 17 веке. Конечно, это было посягательство на исконные догматы церкви. Два слова, пожалуйста, о манихейском течении мышления об отношении с ветхозаветным сознанием. Манихейским, да. В 3 веке нашей эры жил в Персии, в Иране, основатель одной из мировых религий – Мании. Он был казнен персидским правительством, очень жестокой казнью. Вот, в своем учении он эклектически соединил элементы христианства, буддизма и других династических концепций того времени. Чем отличается манихейство? Оно резко направлено против природы, плоти, твари. Упрощенно говоря, для манихея все дуалистично. В мире все сотворенное есть материальное, есть продукт действия дьявола. Ценен лишь дух, божествен лишь дух. И вот на этом антагонизме строилась вся их концепция. Церковь это отвергла, ибо она считает природу, мир, материю Божьим творением. Ветхий Завет возник раньше манихейства. Но некоторые манихейские учения, некоторые, считали, что Ветхий Завет тоже произведение дьявола заодно уже. Это были гностики. Значит, мое мнение о пьесе Володина о Деве Марии. Я пьесу эту не смотрел, но сценарий я читал. В том виде, в каком он существует, он меня глубоко не удовлетворил. Но я надеюсь, что на этом все не остановится. Потому что намерения здесь хорошие. Западный мир пытается создать фильмы на библейские и евангельские сюжеты. Я думаю, что при наличии доброй воли Божьего благословения мы можем сделать не хуже, чем они, а может лучше. Почему изображение святого Иосифа у католиков разное? У нас он старик, у них молодой человек. Евангелие не знает, какого возраста был Иосиф, но, по-видимому, он умер рано, и есть основания думать, что он все-таки был старым человеком. Но западная художественная традиция его изображает молодым. Так уже установилось, они очень чтут его, святого Иосифа. 1 мая, день трудящихся, называется у них днем труда Иосифа Плотника. Поскольку он был плотник, он покровитель труда. Что есть астрология с точки зрения христианства и, в частности, православия? Очень часто задают этот вопрос. Но приходится отвечать. кратко, воспринимаемые как наука, как попытка определить влияние всевозможных космических сил на человека, астрология оправдана и допустима, если это будет подтверждено, подчеркиваю, если это будет подтверждено. С точки зрения гадания, угадывания своей судьбы, с точки зрения подмены, когда вместо надежды на промысел мы начинаем смотреть, под каким мы родились созвездием и какой у нас день будет удачный или неудачный, это неприемлемо. Здесь есть маловерие и вообще механический подход к жизни. Правда ли, старые люди говорят, что назвать усопших, навещать усопших в день Пасхи – грех? Не грех, но православный обычай такой, что молимся за усопших на второй неделе, во вторник, второй неделе, в Радонице. Какое взаимоотношение двух понятий – свобода поступку человека и на все воле Божие? Поступай так, как повелевает тебе твоя совесть и воля Божия. А что из этого получилось, предоставь на волю Божию. Вот и все. Правда ли, что мест в раю меньше, чем ныне канонизированных святых? То есть, простому смертному нечего надеяться на рай после смерти. Я очень серьезно отношусь к этому вопросу, потому что я чувствую в нем стон и вопль человека, который всю жизнь жил в тесноте, как мы все живем. И он эти свои представления о коммуналке бывшей или малогабаритной квартире, совмещенной в этих делах, переносит на небесные вещи. А если говорить серьезно, то для вечности и бесконечности пределов нет. И даже если бы Бог расселял нас на планетах в своей Вселенной, то нам всем бы хватило каждому по планетке. Спросите у своих друзей астрономов, сколько примеров небесных дел таких? Гораздо больше, чем человечество бывшее и настоящее, и будущее. Вот. А что касается простому смертному, то каждый человек потенциально свят. Святой – это посвященный Богу. Я уже говорил, что верующий смут – это каждый человек. Но иные посвящают себя Богу. И он уже приближается к святости. Святость не значит, что тебя вписали в календарь. Это совсем другое дело. Это для нас нужно. Святому это не нужно. Результатом какой катастрофы явились средние века? Провал духовной жизни цивилизации. Вопрос того же автора серьезный. Провала не было. А началась просто новая история. Умер старый мир. Христианство дало ему просуществовать несколько столетий дольше, чем он бы мог существовать. Он угасал. Биологически, социально, психологически себя и экономически исчерпал. И христианство, придя в молодые варварские страны, тевтонам, франкам, готам, русам, оно начало у них новую историю. Новую историю. И эта история, естественно, началась с примитивных шагов. Но не с нуля, но все-таки. Вот. Поэтому это не провал, а это просто новый этап. Чем объясняется негативное отношение к евреям со стороны некоторой части православных, которые, видимо, известно, что первые христиане были иудеями? Не всем это известно. Потому что у меня, например, спросила одна женщина, что Христос, когда крестился, он принял нашу веру. Совершенно серьезно. Ну, нечего говорить о том, что все народы принимали участие в созидании Церкви Христовой. Первое поколение – это были одни иудеи. Потом пришли сирийцы, греки, италийцы. Вы знаете, что одним из первых крещенных людей был Эфиоп. И Церковь Христова, стоящая в центре земли, собирает все народы. А что касается ненависти или неприязни народов друг к другу, то это всегда позор для христианина. какому бы народу это ни относилось. Будь то это евреи, татары или буряты. Никакой народ не должен быть неуважаем и не унижаем. Тем более, что как может считать себя христианином человек, который не уважает народ, родивший Матерь Божию? Ведь она была дочь Израиля, и она любила свой народ. Прочтите слова ее песни, песни Богородицы. Мы поем ее каждую всенощную, эти слова, чтобы все помнили. Эти слова начертаны в храме Айн-Карима на 40 языках. Подумайте о том. В эти слова вдумайтесь. Каждую всенощную мы поем слова псалмопевца от юности моя. Они направлены против этой ненависти. Те, кто знает этот текст, понимают, о чем я говорю. Поэтому мы должны уважать всех. Если муж-алкоголик вступает в запой, можно ли по христианскому закону жена развестись с ним? Конечно, развод – это зло. Но если невозможно жить, то, конечно, лучше уехать. В конце концов, это же уже не брак, а фарс получается. Есть зло, пусть неизбежное, терпимое, но все-таки иногда это бывает необходимо. Но такие случаи необходимо разбирать частным образом, в отдельности. После смерти человека мы упоминаем на 9-40 день. Что происходит в это время? Душа продолжает свой путь. Вот как мы в жизни двигаемся, так и по смерти мы продолжаем развиваться и погружаться в некие иные миры. Как понимать, я пришел не нарушить закон, а исполнить его. Исполнить по-церковно-славянски, это церковно-славянское слово, означает завершить. Те из вас, кто ходит в церковь, вероятно, не раз слышали слова возглас диакона или священника: исполним утреннюю молитву нашу, или исполним вечернюю молитву нашу. И, наверное, по неверности думаете, что речь идет о том, давайте выполним нашу молитву. На самом деле это значит, закончим нашу молитву, завершим, завершим нашу молитву. Так вот, Христос говорит о том, что Он закон не отрицает, а восполняет его своим учением. Вот. В связи с этим Иисус не отменял соблюдение субботы, запреты на свинину и так далее. Почему христиане перестали соблюдать эти запреты? Ну, восточные христиане продолжают все это соблюдать. Скажем, сирийские христиане, копты, египетские христиане не едят свинины. Индийские христиане не едят свинины. Вот. И другие обычаи заветные соблюдают. Как тут дело обстоит? Откройте книгу «Деяния апостольских», 15 главу. И там вы прочтете историю о том, как, когда в церковь стали приходить уже не евреи, то встал вопрос, нужно ли им соблюдать ветхозаветные обычаи. И апостолы решили, что эти обычаи сохраняются только для христиан и евреев, а для пришедших из язычества эти обычаи не обязательны. Вот так было постановлено на Первом апостольском соборе. Какой грех самый большой и почему? Я такого прескуранта не знаю. У Данте самым большим грехом является предательство. И именно Иуда и Брут находятся на самом последнем кругу ада. Будет у нас издана ваша книга «Сын человеческий». Я бы очень хотел, но я не Господом издан. В прессе появились многочисленные прогнозы по поводу стихийных бедствий, которые начнутся летом, а также экономических издержек и катастроф в ближайшем будущем. Что делать христианам, государству, соответствующим службам? Во всяких трудных ситуациях христианин и христианка должны быть готовы помочь страдающим людям. И не уходить с того места, где страдают, а помочь как только возможно. И ничего не бояться. Не нужно здесь никакой паники. В мире всегда были бедствия, ветры, землетрясения. А то можно, как сказано в Евангелии, погибать только от ожидания грядущих бедствий. Тысячи раз их на себе переживает. В мире всегда это было. Сейчас просто об этом пишут открыто. И раньше были бедствия, ужасные были бедствия. Но у нас пресса была очень целомудренной тогда, мягко выражаясь. И она об этом писала мало. И нам казалось, что все хорошо, как прекрасный маркиз, вот из этой серии. Может, скажите, пожалуйста, могут ли родители, принявшие христианство, надеяться на встречу после смерти со своим погибшим и крещенным ребенком? Православные богословы на эту тему сейчас никаких не высказывали мнений. Но у западных богословов я читал мысль, что для ребенка чистого, умершего некрещенным, конечно, не может быть никакого на нем зла и отвержения. Если в Москве в честь Архангела Михаила и Пантелеймона храм, специально, по-моему, нет. Нет, есть пределы. Предел Архангела Михаила где-то есть. Архангел Гавриила есть церковь, это около Кировских ворот. Архангела Михаила я не помню. А, да, теперь открыт Тропарев. Речь о действующих. На Полянке там действующих нет. Так, что вы можете сказать по поводу следующих книг? Емельянов «Десионизация», я не читал. «Милос близи есть при дверях». Бегун «Рассказы о детях вдовы», не читал. А «Близ близок» читал. Иванов «От Петра Первого до наших дней» тоже не читал. «Русская интеллигенция и масонс» тоже не читал. Об авторе открытого письма Александру Мельни. Письмо было открыто, но без подписи, поэтому что же мне можно сказать об авторе? Единственное, Икс, мистер Икс, как в опере. Вот. Единственное, что я могу сказать, что книгу из этих я читал «Близ есть при дверях». В начале нашего столетия люди не без основания предчувствовали надвигающиеся катастрофы. Владимир Соловьев писал о том, что при дверях стоит антихрист. Об этом писали в стихах своих Андрей Белый, по-своему как-то это изображал гротескно Брюсов, философы, поэты. Это было предчувствие нашего сурового и кровавого века. Что касается Нилуса, который собирал различные церковные тексты, то он также находился в этой струе и тоже присутствовал и трепетал. И ему подсунули документ, который, как установлено совершенно точно и научно, являлся злонамеренной фальшивкой, созданной полицией. Это установлено, это исторический факт. И он оказался жертвой вот этой мистификации. Как вы думаете, бесконечен ли Бог? Безусловно. Не может ли он являться чем-то завершенным? Иначе бы это был тогда не Бог. Могло бы быть так, что Бог возник при определенном течении обстоятельств. Тогда те обстоятельства, которые создали Бога, и являлись бы Богом, а не Он сам. То, что является началом причинного ряда мироздания, должно само по себе стоять выше этого ряда. Понимаете? Иначе бы, если следующее звено, то значит, оно должно было быть абсолютным. Абсолютное начало, источник всего, стоит вне. Прокомментируйте, пожалуйста, слова апостола Павла о предпочтительности безбрачия. Апостол Павел сказал, что это не Божий завет, а его личное мнение. Он считал, что уже такое, он думал, что конец света уже близок одно время. В его жизни был такой период, когда он считал, что конец света близок. Кроме того, сам он, как проповедник, был свободен от семьи. У апостола Петра была жена, и она вместе с ним путешествовала. Поэтому это было личное мнение апостола Павла, которое он не выдавал за общецерковное. Как вы относитесь к проблеме целибата? Целибат был введен в католической церкви в XI веке, а для епископов и в католической, и в православной церкви он был введен еще раньше. В V веке еще были женаты епископы, потом они исчезли. Практика Западной Церкви католической показывает, что сегодня этот обычай имеет, создает в церкви массу трудностей. Кратко. Есть гораздо больше людей, призванных к священству, чем людей, призванных к безбрачию. Как быть, когда отсутствует чувство ненависти к какому-то виду греха? Нет истинного покаяния и так далее. Можно ли добиться покаяния? Здесь надо действовать по послушанию, из любви ко Христу. Он нам говорит «нет», и мы хотя не сознаем этого, но должны просто внять его голос. В чем заключается богоизбранность той части еврейского народа, который не принял Мессию Христа? В чем религиозное и религиозное предназначение? Вот если говорить о греческом народе, то, безусловно, его избранность заключалась в создании великих, почти общечеловеческих норм эстетики. Красота была призванием этого народа. И он нам оставил непревзойденные шедевры и принципы эстетического созидания. У каждого народа есть свои области, в которых они трудятся. Мы не можем сказать, что японский народ имеет великое призвание в сфере философии. Но зато в сфере эстетики или техники у японцев великие дарования. Еврейский народ имел и имеет всегда религиозное призвание. Призвание служить Богу. И когда люди от этого отходят, они начинают служить дьяволу. Потому что призвание это есть ответственность. Жесткая ответственность. Ответственность перед Богом. Тут вопрос такой. Есть ли призвание у русского народа? Безусловно, и не одно призвание. Я, например, могу назвать хотя бы один аспект. Существует европейская западная цивилизация, в которой развивается очень сильно рациональный элемент, прагматизм, техницизм, активизм. Существует Восток, где больше созерцания, больше иррационального, но зато там много деспотичности, много стагнации, много пренебрежения земным моментом. Россия, русский народ, который находится на стыке этих двух цивилизаций, имеет призвание, уже даже в силу того, что Бог поставил ее на это место, гармонично сочетать в себе эти два элемента. Об этом писал Петр Яковлевич Чаадаев. Почитайте его произведение, и вы найдете там это. Или же в книге Соловьева «Три силы». Не в книге, а в статье Соловьева «Три силы». Мне думается, что это одна из величайших задач в духовной и культурной истории. Почему Иисус называл себя Сыном Человеческим? Это древнееврейский оборот. На восточных языках вообще «сын» означал причастный чему-то. Если человек был сердитый, его называли «сыном гнева». Если человек был добрый, его называли «сыном благословения». Если человеку было 20 лет, о нем говорили «он сын 20 лет». Это такой идиоматический оборот. «Сын человеческий» — это значит «человек, причастный роду человечеству». «Сын Божий» — значит «причастный миру божественному». Но в традиции ветхозаветной понятие, арамейское слово «барынаш» или «барынаша» — «сын человеческий», условно обозначало также «избавителя», «грядущего искупителя мира». Поэтому Христос называл себя этим двусмысленным термином. Он как бы просто человек, и он Мессия. Но он прямо себя Мессией почти никогда не называл. Если человек крайне неуверенный в своих силах и только путем упорного самовнушения достигает наконец чего-то, читая Евангелие от Иоанна, «без меня не может творить ничего», эти слова могут поставить его в тупик. Неужели человек абсолютно бессилен? Очень даже силен, но ведь он сам создан Богом. Без Бога человек вообще не живет, не только не творит на самом деле. И настоящее творчество обязательно должно с присутствием Божьей помощи. Но это вовсе не значит, что мы должны быть пассивны. Активность человека, благодаря завету, не закрывается. Какой материальный достаток общества не опасен для духовной жизни? Вопрос серьезный. Я думаю, что религиозные институты, религиозные, так сказать, учения, социология, психология будущего, она может разработать какую-то модель такую. Но, к сожалению, к таким вещам плохо прислушиваются. Когда начинается потребление, человек всегда кажется мало. Он купил одну машину, это мало, еще, а это уже у другого. Это процесс, который очень трудно остановить. И даже если мы скажем, вот, кто такой дочерпный, дальше стоит. Нам трудно. Я вам сейчас объясню на простом примере. Многие из вас здесь хотят бросить свой вес лишний. И вешают перед своим лицом бумажку, где написано, сколько калорий надо потреблять, чтобы похудеть. Но кто из нас, грешников, вот за этой черты держит, а дальше стоп восстанавливает? Увы. Так вот, даже если мы повесим, что до такого-то уровня должна быть достаток, вряд ли это сильно поможет. Но искать это нужно. Как вы относитесь к описанию Ерофима на Руси у Пельняка? Я не читал этой повести, так что я ничего не могу сказать. Все, сейчас не успеешь прочесть. Так, у нас еще есть 20 минут. Ушла из жизни 45-летняя некрещенная женщина. Можно ли и как ее поминать по-христиански? Молиться за нее можно, но записки в церкви мы за некрещенных не подаем, потому что эти записки идут в алтарь, где Евхаристия дает человека как бы участника его тайной вечери. Как понимать библейское отношение Бога к человеку? Изгнание из рая или послание в мир для его духовного преображения? И то, и другое. Отдаление человека от Бога было трагедией. И является сейчас в жизни каждого из нас трагедией. Но это отдаление заставляет нас понять, что такое духовное скитальчество, отчужденность, отчуждение. И тем самым зло оказывается инструментом для добра. Надо ли было человеку избегать грехопадения? Вопрос абстрактный. Может быть, и мог человек избежать этого. Тогда бы вся цивилизация Земли была бы иной, гармоничной, природа и человек были бы в единстве, смерть была бы побеждена гораздо раньше. Как относится церковь к способности некоторых людей, например, в Англии, всегда ли это связано с темными силами? Нет, это может быть дар Божий, вполне может быть. Сколько времени надо поминать умерших и почему? Вообще, молиться за них надо всегда. Вот у меня мать умерла 10 лет назад, и я поминаю ее до сих пор. Как соотносить логику и веру, и отсюда науку и религию, как способ видения мира, отношения к миру? Мир устроен неоднородно. В нем есть глубочайшее высшее измерение, есть абстрактное измерение, есть, наконец, вот материальные вещи. Простая логика нужна для таких простых вещей. Более сложная логика нужна для научно-математического познания. И глубочайшая интуиция нужна для постижения вещей сверхразумных. Все строго укладывается в единой системе. Рекомендую собрание чтения Соловьева, первый том, который вышел вот сейчас. Там философские начала цельного знания, об этом все очень хорошо сказано, лучше меня. Расскажите о последнем дне перед постом. Что нужно делать в этот день? Это будет завтра. Начиная пост, когда мы говорим о покаянии, мы должны прежде всего простить друг друга. Вот это называется прощенное воскресение. Вот. Обычай этот нам принесли монахи. На весь Великий пост они уходили в пустыню и возвращались только на Пасху. И расходясь, они просили друг друга прощения. Некоторые, веря в Бога, верят в черную магию, пытаясь прибегнуть к ней. Есть ли возможность помешать это? Но не заниматься ли тоже магией? Надо любить, верить, трудиться, не бояться ничего. Почему в Ветхом Завете нет бессмертия души, а в иудаизме уже есть? Нет, в Ветхом Завете бессмертие души появляется как раз в тот момент, о котором я говорил. Во втором веке до нашей эры, до Рождества Христова, в эпоху восстания Иуды Маковея, когда писалась книга Даниила. Как современная церковь смотрит на поступки игумен Митрофан из владычи монастыря 1674 года. Осуждена судом и так далее. Я думаю, что пока у церкви дают руки до этой покойной монахини прошлого века, много пройдет времени. Все это было давно, и надо разбираться сегодняшними днями. Какие предметы изучают духовные академии? Общеобразовательный предмет, богословие, различные виды его, история церкви, пение и так далее. Допустимы ли сомнения в вере, раздумья и так далее? Конечно, это сомнения ума, и они умом же разрушаются. А сердце все-таки верит всегда, если оно открыто к Богу. Что такое для простого верующего человека верить в Бога? Верить в Бога — это значит доверять бытию, доверять единству, доверять божественной любви. Доверять ему. Ну как мы доверяем близкому человеку? Миру можно не доверять, можно считать, что мир враждебен нам. Закончит этот цикл лекций. Какие у вас планы на будущее? Ну, во-первых, у нас еще будет беседа где-нибудь в середине поста о Евангелии, радостная весть. А потом об апостоле Павле. А потом об апокалипсисе. А дальше, что Бог даст? Материалов на беседы у меня хватит до 2000 года. Это будет как раз юбилей христианства. Что такое Армагеддон? Вот когда будем говорить про апокалипсис, я объясню. Как вы относитесь к фильму «Иисус из Назарета»? Из всех фильмов на эту тему, которые мне известны, это самый лучший. Полезно смотреть такие фильмы христианам. Ну, я думаю, что мы привыкли сейчас все видеть образно. И сколько я наблюдал, я знаю сотни людей, которые смотрели фильм, почти всем он был полезен. И сам его смотрел с волнением глубоким. Есть такое мнение среди народов, что креститься в зрелом возрасте — грех. Как объяснить им, что это благо? Это глубокая ошибка. Креститься надо по вере, сознательно. И когда мы крестим младенца, мы делаем это исключительно из уступки христианской семье, которая обязуется при этом, как бы, воспитывать человека в христианской вере. Значит, есть вера в заговоры и так далее. Как вы считаете, действительно ли можно излечать эту болезнь таким образом? Да, есть какие-то таинственные способы излечения, это еще мало изучено. Недавно в газете было несколько статей, смысл которых, что Христос и йог. В Югославии найдено фреска, где Христос изображен обритым. Из этого вывод, что он буддийский монах. Это полный, стопроцентный вымысел. Конечно, Христос мог быть в Индии, но он не был там. Он не был. Вот в лекции об апокрифах я об этом буду говорить. Существует выдуманный апокриф о том, что Христос был в Индии. Это не соответствует действительности. Я мог бы вам подробно это рассказывать, но это история фальшивая. Это интересно просто за чаем говорить. Что вы можете сказать об эзотерическом христианстве? Ну, сейчас я объясню, что и такое не всем понятно. Правда ли, что во время значит, месячных женщин нельзя приходить в храм, прикладываться к иконам? Существует такой обычай, что в храм они ходят, но не идут дальше. Вот вопрос этот сложный, я за того, что это отвергал, но нынешняя практика так существует. Так, осталось всего несколько минут. Не умею соблюдать посты, пробовал — не получается. Это великий грех. Но еще попробуйте. Возникла такая ситуация. Жена крестилась и уверовала. Муж воинский атеист. Но любя свою жену и детей, не препятствует вере жены, противится разводу. Жена по христианскому обычаю должна любить своего мужа, но не венчанная, и выходит, что она блудница. Она не блудница. Церковь всегда признавала законным государственный брак. Таинство венчания заключалось в древней церкви в том, что люди вместе причащались, и все. Законным признается брак гражданский. А венчание – это освящение брака, таинство освящения брака. Так что никакая она не блудница. Священное Писание предписывает жене верующий оставаться жить с мужем неверующим. Это можно прочесть у апостола Павла прямым текстом, так что мне можно было даже этого не говорить. Как вы относитесь к гипотезе Орвелла о высшей цивилизации разума, которая занесла семена разума на другие планеты? Похоже, есть мысль такая у Эрнаста. Творец посеял жизнь на Земле. Если он ее посеял через кого-то, то в конце концов все равно же в итоге будет Творец. Ну, значит, он создал ту цивилизацию, которая посеяла здесь жизнь. Как мне говорили в детстве, человек произошел от обезьяны. А я отвечал, а обезьяна от кого? Ну, там еще. И так мы, в конце концов, приходили к последнему вопросу. Откуда же все? Апостол Иоанн говорит о грехе к смерти, о грехе не к смерти. Грех не к смерти – это, ну, ошибка человека. А грех смерти – это то, что может разрушить наше внутреннее существо, исказить внутренний духовный облик человека. Почему Бог един в трех лицах? Ваше отношение к диалектическому материализму. Ну, о Троице, я думаю, рассказать впоследствии, хотя я уже не раз об этом говорил. Это большая тайна, и не все будет вам понятно. Но некоторые вещи объяснить можно. А что касается материализма, то это правильное учение. Но оно не полностью, не совершенно. Оно заключается в том, что существует материя, и она развивается. И она находится во времени и пространстве. Все это правильно. Но кроме того, есть что-то другое, причем не менее важное, чем материя. И поэтому, если мы говорим, что картина художника – это сумма определенных химических веществ, это будет материалистическая истина. Но не эти химические вещества вызывают в нас то переживание, которое мы испытываем, стоя перед картиной. Бог Иову ответил. Есть много Иов, которые не слышат голоса Бога. Таково учение церкви, пути выхода из состояния богооставленности. Пассивные или активные. Вопрос, конечно, непростой, и он связан с личным путем человека. Мы должны подражать Иову. Герберт Уэллс, фантаст известный, написал своего Иова книгу «Неугасимый огонь». Там то же самое. Герой к нему приходит. Пострадавший, к нему приходят друзья, пытаются ему официальными какими-то средствами успокоить. И он вдруг познает, что его протест, его, так сказать, восстание против зла – это голос самого Бога, который говорит в нем. И недаром Бердяев утверждал, что именно когда человек сталкивается со злом, и когда он понимает, что есть иное бытие, есть иная реальность. Тут-то открывается духовный мир. Потому что животное не протестует. Оно не знает, что такое тайна зла. А человек знает, потому что ему открыта тайна добра. И тут уже все зависит от того, как человек будет противостоять. Является ли индуизм сейчас Бхагавад-гит язычеством? Как удержать некоторые христиане или мыслитель, или же это монотеизм. Язычество – это вообще религия, так сказать, многобожия. Безусловно, учение Бхагавад-гиты признает множество богов. Но она приближается к монотеизму. Это древнее учение, предхристианское, которое уловило вот множество богов того, который любит людей, который обращается к людям. Это вишнуистская, в общем, традиция. Традиция благоговения, бхакти. Это традиция кришнаизма древнего, не современного. Современность – это упрощенно. Вера в то, что в божественном есть любовь, великая вера, и хорошо, что она была еще до Христа в учении кришнаизма. Иосиф Волоцкий настаивал на сожжении еретиков. Он канонизирован как святой. Является ли его позиция примером христианской святости? Нет, он был святой в личной жизни. А его принципы, гонения еретиков, это дань совершенно искаженному варварскому представлению, которое было свойственно той эпохи. Церковь не считает, что все мнения святых являются абсолютно верными. Христос страдал за нас. Страдание играет огромную роль в человеческой истории. Расскажите об этом подробно. А вот я вам скажу, что если человек ничего не переживает, не пережил никакой драмы, трагедии, он ведь глух и к другим, он толстокож, он не может понять страдания другого, он не умеет сочувствовать, у него исчезает отзывчивость. Тем самым исчезает связь между людьми. И Бог погружен в страдания вместе с нами для того, чтобы нас всех научить быть сострадательными, переживать и чувствовать друг друга. Вот это самое важное. Бог есть любовь. А любовь не может быть равнодушной и холодной, когда она находится перед страданием. Любовь – это уже страдание. Ведь каждый из вас любил, и каждый поэтому страдал. Хотя бы поэтому. Вот об этом надо думать, что Божья любовь есть Божье страдание. Человеческий род, проходя через страдания, многому научился. Он научился мужеству, взаимопомощи, терпению, преодолению. Друзья мои, подумайте о мировом творчестве. Разве не страдание породило половину поэзии, скульптуры, живопись, музыка? Вспомните, что вы знаете о жизни замечательных людей, замечательных композиторов, поэтов, художников. Я всегда вспоминаю историю про юного Дмитрия Мережковского, которого отец привел к Достоевскому и показал стихи малыша. Достоевский посмотрел и сказал: «Плохо, очень плохо. Страдать надо, молодой человек, страдать». А папаша сердобольный сказал: «Ну, пусть лучше не пишет, только бы не страдал». Но Дмитрию Сергеевичу пришлось и страдать, и писать. И стал он замечательным писателем, и много пережил, и был изгнанником из Родины. И вот недавно в журнале «Наше наследие» помещена была прекрасная фотография его могилы на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Умер в изгнании. Тяжелая, трудная была жизнь, но именно она породила глубину, мудрость, видение жизни. Без страдания человек становится подобен какому-то великовозрастному ребенку. Вспомните образы, созданные Уэллсом Гербертом, фантастом, в «Машине времени». Там были элои, которые жили потреблением. Они были бесчувственны, глупы и только смеялись смехом идиотов. Человек должен бороться. А раз бороться, значит, он должен испытывать какие-то трудности и сопротивление. Есть духовный сопромат, без него не проживешь. Что такое страх Божий? Если его нет, что делать, чтобы он появился? Как к этому научиться? Ну, к сожалению, на этом я должен кончить. В Библии сказано: начало премудрости – страх Божий. Страх вовсе не такой, какой бывает при прикосновении к ядовитой змее или к обнаженному, оголенному проводу. Страх Божий – это то благоговение перед вечным, которое человек должен испытывать, приближаясь к нему. Нельзя думать, что мы поймем божественную тайну, подходя к ней небрежно, поверхностно, легкомысленно. А пусть Бог покажет мне, что Он велик, говорят глупцы. И им отвечают: начало премудрости – страх Божий. Без благоговения тайна закрыта, закрыта наглухо. И поэтому, кто хочет ее постичь, тот должен в себе культивировать вот это благоговение. Только тогда вы услышите голос самой вечности. И помните, что человек, который без благоговения говорит о священном, он обрекает себя
на известную духовную глухоту. Он никогда не встретится с Богом, потому что будет всегда проходить мимо, говоря свои плоские шуточки. Хорошо смеяться, хорошо найти острое слово, но есть момент, когда мы должны подойти к тайне, оставив все это позади. Потому что это вечность, это бездна. И как неуместно смеяться в момент перехода человека в вечность, у гроба, как неуместно смеяться перед лицом смерти и катастроф, так неуместно всякое поверхностное, легкомысленное отношение к священной божественной тайне. Пусть каждый из вас знает, что только благоговение, только священный трепет, священный трепет может нас научить чувствовать Божье присутствие. Один великий мистик и философ говорил: Бог близок, Он рядом с нами, Он рядом с каждым из нас, но только вот мы от Него далеки, мы от Него далеко отходим, а Он все равно остается близок. И для того, чтобы мы тоже приблизились к Нему ответным шагом, первое условие – серьезность и благоговение. Тогда откроется нам великая тайна. И здесь есть еще один вопрос, с этим тесным образом связанный. Религия считает, что в земной жизни невозможно достичь высшего блаженства. Я думаю, тот, кто писал, ошибается. Пушкин говорил: на свете счастья нет, но есть покой и воля. Но я думаю, что великий поэт здесь-то ошибся. Покоя в этом мире нет, и с волей очень плохо. А счастье есть. Счастье есть. И как раз прикосновение к божественному, в красоте, в любви, в творчестве, в победе, в преодолении, наконец, в страдании за других, в этом человек может познать высочайшее счастье. Он может войти в Царство Божие уже здесь близко. Он может почувствовать его дыхание в собственном сердце. Он может увидеть, что сам Иисус Христос простирает к нему руки и говорит: отвергни себя, возьми свой крест и иди за мной. И тогда человек превращается вовсе не в какое-то согбенное существо, а наоборот, он распрямляет свои плечи, потому что он чувствует, что тот, кто движет солнце и светило, тот вместе с ним. Он причастен божественному. И это есть полет, и это есть песня, и это есть красота, и это есть высочайшая полнота жизни, которая потом изливается из нашей души, озирая все вокруг. Сам Иисус говорит нам: так да просветится ваш свет среди людей, чтобы они видели ваши добрые дела и познали Отца вашего, который на небесах. Спасибо. До свидания. До следующего.